Так, ведите себя прилично. Нас смотрят новые люди. Так. Давай сюда. Сюда поставь. Так, во. Очень хорошо. Как он в кадре? Будет смотреться этот плафон? Новые люди, они же... Плафон смотрится? Так, вы понимаете в этом. Хорошо. Красиво? Так, мы включены? Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы читаем сегодня книгу «Совершенный вопрос, совершенные ответы». Вот так она выглядит. Я показываю эту книгу. Небольшого формата, но очень полезная для того, чтобы ознакомиться вообще с духовным предметом. Что такое, да, духовное? Понятие, что оно означает. Прежде чем мы достигнем духовных высот, духовных знаний, мы должны, ну, иметь подготовку. То есть нужно понять сначала простые вещи, как выясняется, которые мы можем не знать даже, но иметь какое-то неопределенное представление или не понимать глубоко. Например, вот начинается с того, что должен понять, кто я. Ну, я что-то знаю уже об этом, что-то я знаю о себе, но насколько глубоко. И вот от этой глубины зависит уже, ну, глубина знаний других, что означает все остальное, вот окружающие меня люди, живые существа, это природа, Вселенная, ну, в общем, устройство и какие-то божественные законы. Но начинается именно с этого простого, как бы, вот, понятия, кто же я, вот самопознание. Это нужно понять до, как говорится, глубины души. То есть есть разные уровни осознания, глубины осознания себя. И вот эта книга нам в этом очень поможет, чтобы почувствовать, собственно, вот кто же я, вот что такое душа. Вот это первый фактор, главный, основополагающий, как бы, закон, принцип. От познания себя зависит уже понимание окружающего мира. Познай себя, познаешь все остальное. И эта книга, она является как бы таким, ну вот, ликвидацией безграмотности. Был такой момент, я помню, когда строился социалистический строй, в самом начале, может быть, 20-е годы это было, прошлого века, был введен этот вот курс обучающий, назывался «Ликвидация безграмотности», потому что люди не умели многие читать, писать. Основная масса людей, простых, не были безграмотны. И вот ликбез назывался. Люди уже работали, уже трудились, и при этом параллельно посещали вечерние школы. То есть была такая программа, чтобы каждый научился читать, писать, знал историю, географию, математику, литературу, то есть, ну, образование должно было быть. Об этом заботились и добились больших успехов и в стране, и в мире, потому что, ну, вот люди научились читать, писать, читать книги, то есть, конечно, сыграло огромную роль в обществе. И точно так же нам нужно вот разобраться в духовных вопросах, вот этот ликбез необходим. Мы знаем, что есть книги Шрилы Прабхупады, наверняка вы многие имеете книги Шрилы Прабхупады, Бхагавад-гита, Шримад-бхагаватам, Читан-чаритамрита, но это как, знаете, высшее образование, это аспирантура. Вот, и нам иногда трудно читать эти книги или как-то, ну, без ощущения какого-то вкуса, может быть, не все понятно, или кажется, что все очень понятно и не о чем тут рассуждать. Поэтому необходим также ликбез, что помочь нам вот углубиться в эти вот возвышенные уже такие духовные сферы. И эта книга очень-очень поможет, потому что она это в форме беседы, в очень легкой форме написана. Собственно, даже не написана, а транскрибирована, потому что эта беседа состоялась в 1972 году прошлого столетия. Между это был Боб Коэн, насколько я помню, он был преподавателем, педагогом в каком-то университете. А это американец, студент, который вот приехал в Индию, посетил Индию с большим интересом к познанию культуры. И как бы случайно вот встретил там духовного учителя, и он задает свои вопросы. И затем это настолько привлекло внимание всех, что издана была это в печати книга и название «Совершенный вопрос, совершенные ответы». То есть она захватывает. И не только потому, что были вопросы очень, ну, такого уровня, очень высокого. С первого вопроса вы поймете уже, что это была необычная беседа. Но и то, что ему посчастливилось встретить истинного духовного учителя в преемственности, парампаре. Каждый человек чему-то может учить, каждый учит своих детей, например, или учителя в школе, они тоже учат. Но в парампаре это очень редко, редко встречается, это великая удача, если вы встречаете гуру в парампаре. В преемственности духовных учителей именно. Не просто человека, наделенного каким-то талантом, разумом, умением говорить и наблюдать, как ученые, да? А именно преемственности, именно духовная преемственность передает непосредственное восприятие души. То, что нам как раз сегодня не хватает, есть слово «душа», есть как бы понятие «душа», но есть, нет ощущения, восприятия души. Вот это восприятие именно получаем по цепи ученической преемственности духовных учителей исключительно. Если цепь прерывается, то остается информация, а протягшее как бы восприятие нет души. Как бы ее нет, мы говорим, души. Многие говорят, я ее не чувствую, не вижу, восприятия нет. Чтобы получить восприятие, нужно получить из преемственности. И вот этому Бобу, значит, очень повезло. Он встречает духовного учителя, причем не необычного духовного учителя, а даже в этой как бы вот плеяде исключительного, потому что это основатель ачарья международного движения Санни Кришны, который будет распространять по всему миру это знание, наделен такими полномочиями. Ну и вот первый вопрос. Первая глава называется «Кришна всепривлекающий», и она, вот эта беседа начинается 27 февраля 1972 года. И первый вопрос Боба. Кого можно назвать ученым? Представьте, как потрясающий вопрос. То есть много есть ученых, но при этом у нас есть сомнения, все ли мы знаем, все ли мы правильно понимаем. Сегодня особенно это вот вопрос актуальный становится. Еще в те времена это был вопрос редкого разума, никто не сомневался в ученых. Их наравне с Богом воспринимали, им верили безапелляционно. Раз ты ученый, у тебя есть степень, есть опыты, есть теория, есть доказательства, никто с вами спорить не будет. Все, наука доказала. Она встала на место вот такого авторитета божественного. И Боб спрашивает, а кого можно назвать ученым? Потому что сам называет плеяды из этой среды. И я помню, как я ехал однажды в междугороднем автобусе, и я оказался рядом, вот бок о бок на сиденье, рядом сидел ученый молодой. Я читал книгу Прабхупады, он сказал, у меня есть такие книги, вы из сознания Кришны, общества сознания Кришны. Я говорю, да, я вот изучаю, проповедую эти книги. Он говорит, да, я читаю, мне тоже нравятся эти книги. Я говорю, а кто? Он говорит, я ученый. У меня есть степень, то есть я работаю в каком-то институте исследовательском. Я смутился, потому что Прабхупада ученых сильно критикует в книгах. Называют буквально мошенниками, негодяями, их нужно бить сапогами по лицу, вот что-то такое очень, очень тяжелое. Но я так его смиренно спрашиваю, а как вы относитесь к тому, что Прабхупада так отзывается об ученых? Он говорит, все правильно. Я в той среде, я согласен с этим, что там очень много вещей, как бы, конкуренции, там много есть тоже свои формы мошенничества, манипуляций, карьеризма. Вот, то есть редко говорит, мы находим среди ученых настоящего ученого, который вот предан знанию. Именно не карьере, а знанию, не степеням, а знанию. Он согласился с этим. И можно понять Боба тоже среди ученых. Он видит разные как бы, вещи, разные их поведения. Поэтому спрашивает, кого же можно назвать ученым? Шрила Прабхупада. Ответ, слушайте. Того, кто обладает истинным знанием. Все. Но нам непонятно, правда? Это сразу возникает другой вопрос. А что такое истинное знание? Погодите, вот хорошо. Хорошо сказано, да? Просто и ясно. Боб. Они думают, что их знания истинны. Ну, то есть каждый ученый может считать, что знание истинно, или, скажем, вера моя истинная. Каждый убежден в этом, что я живу правильно. Ну, каждому свойственно так думать, что все у меня хорошо, все правильно. Шрила Прабхупада. Что вы сказали? Переспросил Боб. Они надеются, что их знания соответствуют истине. Он поправился. Надеются. Не просто думают, они надеются это. Может быть, они и не думают, что знания их полностью истинны. допускает, что есть степень ошибки, но надеются на это. Он поправился здесь, точнее выразился. Шрила Прабхупада. Нет, надо знать точно. Мы обращаемся к ученым, потому что предполагается, что их знания истинны. Ученый – это человек, обладающий истинным знанием. Кришна означает всепривлекающий. Прабхупада говорит, интересно. С этой темой все ясно. Не хочет дальше углубляться в эту тему. То есть он говорит, нужно точное знание, без предположений, без сомнений, без экспериментов. И тут же говорит на этой почве. Кришна всепривлекающий. Проведите эксперимент. Опровергните или докажите. Вы не можете сделать ни то, ни другое. Ни эксперимент, ни опровергнуть, ни доказать. Есть такие утверждения. Как с этим будет быть наука? Как быть ученым? Это не поддается за пределами опыта их, за пределами их представлений. То есть есть слова, которые за пределами нашего воображения. А термины существуют. Один из терминов таких, самый возвышенный термин, всепривлекающий. Это слово не познано в нашем мире. В мире науки, философии, в мире психологии не познано, не объяснено. За пределами нашего понимания. Боб. Всепривлекающий? Шрила Прабхупада. Да. Да, если Бог не привлекает к себе, то как он может быть Богом? Человек имеет вес в глазах окружающих, если он их чем-то привлекает. Разве не так, Боб? Да, это так. Привлечение – фактор сильный, оказывается. Он соглашается. Да. Если мы говорим о каком-то значительном человеке, имеющем вес, за этим есть что-то привлекательное обязательно. Он говорит, да, это так. Он разумно, он понимает. Шрила Прабхупада. Следовательно, Бог должен привлекать всех и быть привлекательным для всех. Поэтому если у Бога есть какое-нибудь имя, или вы хотите дать ему какое-нибудь имя, то это может быть только имя Кришна. Боб. Но почему только имя? Почему только это имя? Почему именно Кришна? Сомнение возникает. Говорит, безапелляционно. Только. Только имя Кришны. Если вы хотите дать имя Богу, который всех привлекает, значит, этому соответствует только один эквивалент – Кришна. Только это. Все другие отражают его какие-то качества, отдельные вещи, много имен может быть. Но имя Кришна полностью его представляет. Поэтому Боб спрашивает, но почему только это имя? Шрила Прабхупада. Потому что он всепривлекающий. Кришна означает всепривлекающий. Значение имени объясняет. Боб, теперь понятно. Быстро все понимает, видите, несколько строчек. Но нужно одну вещь также представить, что вы не просто сидите перед справочным бюро, задаете вопросы, и вам приходят какие-то ответы. Нет, перед вами духовный учитель. То есть есть личность, который представляет это имя своей сутью, своими чувствами, умом, разумом, своим опытом, образом жизни. То есть гуру – это тот, кто посвятил себя служению всепривлекающему на уровне ума, тела и деятельности, речи. То есть он полностью должен быть находиться в служении всепривлекающему, в контакте всепривлекающего. Поэтому, несомненно, когда Прабхупада отвечает на вопросы Боба, очень просто и коротко, он оказывает очень сильное духовное влияние присутствием своим, своей речью, своими качествами, своим присутствием личным. Поэтому, конечно, важно увидеть воочию духовного учителя из цепи ученической преемственности, чтобы была вот это протягшее восприятие через эту личность. Это понятно нам. Если вы что-то чувствуете, вы это чувство можете пересказать, передать другому. Если вы этого не чувствуете, вы не способны это сделать. Это чувство называется иногда вдохновение. Вы чувствуете это вдохновение. И вы говорите, люди тоже чувствуют. То есть это присутствие личности, таким образом. Итак, теперь понятно, Боб говорит. Кришна всепривлекающий. Хорошо. Шрила Прабхупада, у Бога нет имени, но мы называем его по его качествам. Если человек необычайно красив, мы так и говорим о нем, он красивый. Имя появляется, видите, из того, что мы воспринимаем, какого-то качества. Если он красив, значит, мы говорим красив. Если человек разумен, мы называем его мудрым. Таким образом, мы характеризуем людей по их качествам. Так как Бог всепривлекающий, имя Кришна может быть дано только Ему. То есть остальные имена могут принадлежать многим, как и к Богу, так и обычному живому существу. Мудрый человек бывает мудрый тоже. Просто красивый человек красивый может быть, да, богатый человек может быть богатый, но всепривлекающий может быть только Бог. Только Ему. Кришна означает всепривлекающий. Это включает в себя все. Боб. А что можно сказать об имени, означающем всемогущий? Говорит, не одно ли это тоже? Всемогущий. Шрила Прабхупада. Да, не будучи всемогущим, нельзя быть всепривлекающим. То есть имя включает это понятие. Открытие. Смотрите, это уже серьезное открытие в нашей как бы жизни. В нашем интеллекте появляется как бы пространство для нового мышления. Смотрите, когда мы общаемся с духовным учителем. Шрила Прабхупада. Шьяма Сундара. То есть там присутствует еще другой ученик Шьяма Сундара, уже посвященный, инициированный. А Боб, вот он буквально вот первый день встречает Прабхупаду вот с вопросами. И Шьяма Сундара, американский преданный секретарь Шрилы Прабхупады. Это имя включает в себя все. Шрила Прабхупада, все. Он должен быть очень красивым, мудрым, могущественным, знаменитым. Боб. А мошенники считают Кришну всепривлекающим? Кого-то же он не привлекает. Пытается разобраться в этом. Как можно всех привлекать? Ну, а мошенники, например? Шрила Прабхупада. Еще бы. Ведь Кришна был величайшим плутом. У кого они учатся, скажите? В нем тоже это есть, оказывается. Из мошенничества и азартная игра. Он в Гите об этом говорит. Мы знаем, что такое азартная игра. Очень трудно вырвать человека, который если погрузился в эту тему. Практически невозможно, как болезнь. Он говорит, из мошенничества и азартная игра. Он представляет также и это качество. Боб. Да, еще бы, да. Кришна был величайшим плутом. Боб, как это? Ну, как это к Богу применимо, да? Шрила Прабхупада, смеясь, потому что он всегда дразнил гопи. Шрила Сундара дразнил, то есть Бог кого-то дразнит. Так, у вас стереотипы смещаются все. Ну, как-то не приличествует Богу, да, такое поведение. Но дразнит обычно, да, там, друзей, детей, невежественных людей. И люди не очень-то и культурно занимаются этим, по сути дела. Кого-то дразнить. Я видел, как индийские люди в Индии дразнили обезьян. Те очень обижались. Они, оказывается, очень обидчивы, когда их дразнят. И они их специально дразнили. И потом другие говорили, прекратите, прекратите, ну, не тревожьте. Итак, дразнил Шрила Прабхупада, да. Иногда Радхарани выходила из дома, а Кришна неожиданно нападал на нее. Она падала и говорила, «Кришна, не мучай меня так». И когда они оба оказывались на земле, Кришна пользовался возможностью поцеловать ее. Шрила Прабхупада смеется. То на Боге говорит. Он смеется, потому что он испытывает счастье, когда говорит об этом. Вот эта атмосфера счастья, она вдруг проявляется ведь еще больше. Боб, он наблюдает это. И Радхарани это доставляло огромное удовольствие, хотя Кришна мог показаться величайшим негодяем. Если бы этого плутовства не было в Кришне, откуда бы оно взялось в мире? По вашему определению, Бог – источник, по нашему определению, Бог – источник всего. Если бы плутовство не было присуще Кришне, откуда бы оно взялось в этом мире? Ведь Он – источник всего. Но мошенничество Кришны так прекрасно, что все поклоняются Его мошенничеству. Да, удивительные вещи Боб слышит здесь впервые в жизни. Боб, а что вы скажете о мошенниках, которые не так очаровательны? То есть в Кришне очаровательно, тут есть другие мошенники, отвратительные, да? Шрила Прабхупада, нет, замечательно не мошенничество само по себе, а Кришна, который абсолютен во всех своих проявлениях. Видите, какая интересная вещь? Не сравнивай обычные вещи с Богом. Боги – все это совершенно, абсолютно и прекрасно, и все привлекательно. Вот Он и есть всепривлекающий. Но само по себе мошенничество не является всепривлекательным элементом, не является Богом. Мы говорим, Бог – это свет. Частое выражение, люди нравятся и принимают, что Бог – это свет. Но если мы скажем наоборот, свет – это Бог, мы ошибемся. Это ошибка, это не так. Нельзя поклоняться просто свету. Человек – представитель Бога, но это не означает, что он может быть Богом. Он – Бог, поэтому его мошенничество – благо. Кришна – все благой. Бог – это благо. Боб. Да. Шрила Прабхупада. Поэтому, когда он прибегает к мошенничеству, это тоже прекрасно. Это благо. Таков Кришна. В самом мошенничестве нет ничего хорошего, но когда мошенничает Кришна, это замечательно, потому что он – абсолютное благо. Это необходимо понять. Боб. А есть люди, которых Кришна не привлекает? Шрила Прабхупада. Нет. Он привлекает всех. Кого не привлекает Кришна? Приведите пример. Вот человек или живое существо, которого Кришна не привлекает. Попробуйте найти такого. Боб. Человек, который хочет сделать что-то дурное и понимает, что это плохо, но все-таки хочет добиться власти или прославиться, или разбогатеть. Шрила Прабхупада, так, Боб. В его глазах Бог может быть и не быть привлекательным, потому что Бог заставляет его чувствовать себя виноватым, грешником. Шрила Прабхупада, нет, нет. Ведь он стремится к власти или к богатству, не так ли? А Кришна богаче всех, поэтому Кришна привлекает и его. Вопрос-то в другом. Почему он стремится к богатству? Причина-то Кришна в этом. Потому что привлекательность в богатстве – это атрибут Кришны богатства. Поэтому все знают Кришну или не знают Кришну, привлекаются либо им самим. Если не знают этого образа, привлекаются его атрибутами – богатством, красотой, славой и прочими вещами. Боб, а если человек, который хочет разбогатеть, молится Кришне, он действительно разбогатеет? Шрила Прабхупада. Конечно же. Разбогатеет, конечно же. Боб, именно таким путем, молясь Кришне, Шрила Прабхупада, да, потому что Кришна всемогущ. Если вы молите его о богатстве, Кришна даст вам его. Причем это несложно. Говорится, что это легко доступно. Если к Богу обращаться за материальными объектами, там, как богатство, достояниями, это несложно. Не самое трудное. Скорее всего, это даже легко можно обрести. Боб, а тот, кто живет в грехе, но молится, чтобы разбогатеть, станет богатым? Шрила Прабхупада. Да, станет. Молиться Кришне – не грех. Он живет в грехе, но он же молится Кришне – это не грех. Это интересно, как… Боб, о да! Шрила Прабхупада, посмеиваясь, так или иначе, он молится Кришне, и потом нельзя сказать, что он конченый человек. Он, конечно, мошенник, но не конченый человек. Боб, да. Шрила Прабхупада. Кришна говорит Бхагавадгите. Апи чет судрачаро баджати мам ананьяпхак. Вы читали это? Боб, да, я не знаю санскрита, но зато знаю, как это будет по-английски. Прабхупада. Боб. Даже если самый грешный человек молится мне, Прабхупада, да, Боб, то и он возвысится. Шрила Прабхупада, да. Как только начинает молиться Кришне, это уже не грех. Поэтому Кришна всепривлекающий. Веда говорит, что абсолютная истина, верховная личность Бога, источник всех наслаждений, раса вайса, все люди чего-то хотят, потому что они находят в этом определенный вкус. Боб, как вы сказали, Шрила Прабхупада? Определенный вкус. Предположим, человек пьет. Почему он пьет? Потому что ему приятен вкус вина. Это приносит ему наслаждение. Человек хочет разбогатеть, потому что в обладании богатством он находит желанный вкус. Боб, как это понимать, вкус? Шрила Прабхупада, Шримасундари. Как это сказать по-другому? Шримасундара, удовольствие. Боб, ясно. Где вкус непонятен, удовольствие понятно. Шрила Прабхупада. Да, приятный вкус. Так вот, Веда говорится, раса вай сах. На санскрите слово «вкус» соответствует слово «раса». В ком-то входит Малати, жена Шримасундары, неся поднос с едой. Что это, Малати? Жареные баклажаны. Шрила Прабхупада. О, все привлекающие, все привлекающие, все смеются. В Индии очень любят жареные баклажаны. Не знаю, как здесь, но считается такой, ну, царь овощей. Если их правильно приготовить, жареные баклажаны, есть разные рецепты. Просто жарят в глубоком масле. Они напитываются маслом. Обретают такой необычный вкус. С солью обязательно. Без соли никакого вкуса не будет. Еще баклажаны берут целиком иногда. Целиком. И помещают прямо в огонь непосредственно. Обжигают всю вот поверхность. И такой горелый вкус пропитывает весь овощ. Затем все это смешивают на сковороде с маслом, со специями. Получается такая масса, как пюре. Попробуйте, это будет деликатес. Обожженный на огне баклажан. Царь овощей, говорится. Поэтому Прабхупада говорит, все привлекающие, все привлекающие, все смеются. Шримасундара. А в каком смысле Кришна величайший ученый? Шрила Прабхупада, потому что он знает все. Ученый – это человек, досконально знающий свой предмет. Это ученый. А Кришна знает все. Боб, я приехал сюда в качестве преподавателя. Шрила Прабхупада, да, обучение. Но если у вас нет совершенного знания, как же вы можете учить? Вот в чем вопрос. Боб, но даже тот, у кого нет совершенного знания, все-таки может преподавать. Шрила Прабхупада, это обман, а не обучение. Это надувательство. Это в этом переводе так. В другом переводе пропаганда. Это называется не преподавать, а надувать. Так переведено. Здесь немножко мягче. Это надувательство. Это, как говорят ученые, вначале был сгусток материи, и вот возникло творение. По-видимому, вероятно. Что это, если не обман? Это не преподавание. Это надувательство. Боб, разрешите вернуться к тому, о чем мы говорили сегодня утром. Это было так интересно. Я спросил о чудесах. И вы сказали, что в них верят только глупцы. Так как, допустим, вы ребенок и видите, что взрослый поднимает стол. Это чудо. Или, скажем, вы химик, смешиваете кислоту и щелочь, в результате появляется дым, происходит взрыв или идет другая реакция. Для дилетанта это чудо. Но во всем есть определенная закономерность, и потому если вы видите чудо, это значит, что вы просто не знаете технологии этого процесса. Вы только глупцы верят в чудеса. И поправьте меня, если я что-то говорю не так. Шрила Прабхупада. Так, так. Боб, вы говорили, что когда приходил Иисус, люди были более невежественными, и чтобы помочь им, нужны были чудеса. Я не совсем уверен, правильно ли я понял ваши слова. Шрила Прабхупада. Да, да. Чудеса нужны для невежественных людей. Боб. Я спросил об этом в связи с тем, что в Индии часто можно услышать о магах-мистиках, показывающих чудеса. Шрила Прабхупада. Кришна – величайший мистик. Боб. Да. Соглашается. Шрила Прабхупада. Об этом и говорит Кунти. Боб. Но ведь я могу учить чему-нибудь, даже не имея совершенного знания. Например, я могу... Шрила Прабхупада, вы можете научить лишь тому, что знаете сами. Боб, да, это значит, что я не должен претендовать на то, что смогу научить большему, чем знаю сам. Шрила Прабхупада, да, это и есть надувательство. Шрила Сундара, иными словами, невозможно открыть другим истину, если мы сами обладаем неполным знанием. Шрила Прабхупада, да, это так. Ни один человек не может сделать этого. Чувства человека несовершенны, поэтому как он может дать совершенное знание? Например, солнце кажется нам диском. У нас нет возможности приблизиться к нему. Вы возразите, что солнце можно рассмотреть в телескоп или с помощью другого прибора. Но и телескоп, и эти приборы создали вы сами, а вы несовершенны. Как же может быть совершенна ваша техника? Поэтому ваши знания о солнце тоже несовершенны. Так зачем же объяснять, что такое солнце, если вы не знаете его в совершенстве? Это обман. Боб, а если, скажем, учить тому, что предположительное расстояние от Земли до солнца 93 миллиона миль? Шрила Прабхупада, если вы говорите предположительно, это уже не наука. А вся наука такая есть. Предположительно. По всей видимости, я так считаю. Мое мнение. Я встречался с такими учеными. Очень тяжелый случай. Правда. Они настолько верят в свои мнения и друг с другом спорят, пытаются провернуть. И большая часть как бы, их усилий, собственно, идет на опровержение других как бы, вот, теорий. Не на открытие как таковые, а на опровержение других теорий. Боб, но я думаю, что тогда почти вся наука не научна. Шрила Прабхупада, в том-то и дело. Так добрались они до этого момента. В этом-то вся и проблема. Боб, вы ведь знаете, что наука строится на предположениях. Шрила Прабхупада, да, они учат несовершенным образом. Тоже можно сказать и о шумной рекламе высадки на Луну. Вы думаете, что их знание совершенно? Боб, нет. Шрила Прабхупада, а что из этого следует? Боб, так в чем же заключается долг учителя, скажем, преподавателя, естествознания? О чем ему говорить в аудитории? Шрила Прабхупада, в аудитории нужно просто говорить о Кришне. Но нужно понять, что здесь имеется в виду. Не сектантское предложение это было Прабхупады. Боб, он не должен говорить о Шрила Прабхупада. Нет, это включает в себя все. Его целью должно быть познание Кришны. То есть вы говорите на любые темы. Но цель познания Кришны, значит, вы говорите о Кришне на самом деле. Если вы связываете предмет с Кришной, то вы уже говорите о Кришне, потому что Кришна включает в себя все. Боб, может ли преподаватель учить тому, как соединить кислоту и щелочь? Или чему-то аналогичному с целью познания Кришны? Шрила Прабхупада, каким образом? Боб, скажем, занимаясь наукой, человек обнаруживает закономерности в природе. И эти закономерности указывают на силу, которая всем управляет. Шрила Прабхупада, на днях я объяснял это. Я спросил одного химика, верно ли, что, согласно химическим формулам, при соединении водорода и кислорода образуется вода? Верно? Боб, да. Шрила Прабхупада, так. В Тихом океане, или, скажем, Атлантическом океане, огромное количество воды. Сколько химических веществ потребовалось для их образования? Боб, какое количество? Шилпрапада, да, сколько тонн? Боб, очень много. Ответ ученого. Очень много. Сколько звезд на небе? Очень много. О, великий ученый. Шилпрапада. Так кто же дал их? Ну, количество этого, этих элементов. Откуда? Боб, все это дал Бог. Шилпрапада, кто-то должен был дать их. Боб, я согласен. Шилпрапада, это и есть наука. Можете преподавать в таком духе. Уже это становится наукой, видите? Когда вы задумываетесь, а откуда? Откуда, из какого источника? Если вы находите источник, а вот это уже относится к научному знанию. Боб, а стоит ли учить тому, что кислота и щелочь нейтрализуют друг друга? Шилпрапада, тут то же самое. Если есть множество разных реакций, кто управляет этим? Кто дает кислоту и щелочь? Продолжительная пауза. С водой понятно. А кто дает кислоту и щелочь? Все думают. Боб, очевидно, эти вещества появились из того же источника, что и вода. Шилпрапада, верно. Без водорода, кислорода невозможно получить воду. Итак, имеются огромные массы воды, не только Атлантические Тихие океаны, миллионы планет, миллионы Атлантических и Тихих океанов. Так кто же создал эту воду, соединив кислород и водород? Откуда они взялись? Вот как мы ставим вопрос. Кто-то должен был дать все эти вещества, иначе откуда бы они появились? Боб, но нужно ли учить тому, как из кислорода и водорода получить воду? Нужно ли учить, как проводить эту реакцию? То есть вы соединяете кислород и водород? Шилпрапада. Это не так важно, не так трудно. Например, как Малати приготовила эти пури, сорт хлеба. Была мука и была ги, топленое масло. Из них она и приготовила пури. Но не будь муки и масла, разве можно было их приготовить? Бхагавад-гите Кришна говорит: вода, земля, воздух, огонь – все это моя энергия. Что представляет собой ваше тело? Это внешняя оболочка, ваша энергия. Известно вам это? Ваше тело состоит из вашей энергии. Например, я ем боб. Да, Шилпрапада. Так образуется энергия, которая поддерживает мое тело. Да, я понял, Шилпрапада. Значит, ваше тело существует за счет вашей энергии. Боб, но когда вы едите, вы получаете с пищи солнечную энергию. Шилпрапада, я привожу пример. Когда я усваиваю пищу, образуется некоторая энергия, и она поддерживает мое тело. Если этот процесс нарушается, тело слабеет, становится больным. Ваше тело создано из вашей же энергии. Также гигантское космическое тело Вселенная создано из энергии Кришны. Как можно отрицать это? Как ваше тело создано из вашей энергии, так и вселенское тело должно быть создано из чьей-то энергии. Этот кто-то – Кришна. Продолжительная пауза. Тут нужно думать. Аналогия. Аналогия. Боб, мне нужно подумать, чтобы разобраться в этом. Шилпрапада, а что тут думать? Это же факт. Смеется. Ваши волосы каждый день растут. Почему? Потому что у вас есть определенная энергия. Боб, энергия, которую я получаю из пищи. Шилпрапада, неважно как, главное, что вы получаете эту энергию. И благодаря ей у вас растут волосы. И так ваше тело создается вашей энергией. Подобно этому, все гигантское творение создано из энергии Бога. Это факт. Ведь это не ваша энергия. Вот он понял, в чем сомневается Боб. Он думает, что все это солнце, это не моя. Да, говорит, это не ваше, но вы пользуетесь этой энергией как своей. Боб, да, теперь я понял. Преданный. То же самое относится и к планетам этой Вселенной. Не солнечна ли это энергия? Не являются ли они продуктом солнечной энергии? Шилпрапада, да, но кто создал Солнце? Солнце – это энергия Кришны. Это тепло, а Кришна говорит: «Пумир апонало ваю». Тепло – это моя энергия. Солнце – это проявление тепловой энергии, принадлежащей Кришне. Это не ваша энергия. Вы не можете сказать, я создал солнце. Но кто-то должен был сделать это, и Кришна говорит, что он это сделал. А мы верим Кришне, поэтому мы кришнаиты. Боб, кришнаиты? Шипурпада, да. Наше знание совершенно. Если я говорю, что тепло – энергия Кришны, вы не можете этого отрицать, потому что это не ваша энергия. Кто может сказать, что это моя энергия, это не энергия Кришны? Если он скажет, не Кришне принадлежит эта энергия, вы спросите, а кому? Он не знает. Значит, у них нет выбора. За пределами опыта это знание находится. Оно передается по парампаре. Кришнаиты, наше знание совершенно. Ваше тело имеет некоторое количество тепла. Подобно этому тепло тоже чья-то энергия. Чья же? Это энергия Кришны. Кришна говорит, да, это моя энергия. Итак, мое знание совершенно. Раз я разделяю точку зрения величайшего ученого, значит, я тоже величайший ученый. Сам я могу быть глупцом, но если я получаю знания от величайшего ученого, то и я величайший ученый. У меня нет никаких трудностей. Боб, как это понять? Видите, это непонятно современному человеку. Если вы разделяете точку зрения ученого, вот ученый человек, признанный, но если вы разделяете точку зрения этого ученого, вы не признаете еще ученым в этом мире. Почему? Ведь вы же говорите такие же совершенные вещи, как и он. В чем причина? Непризнание. Степени нет. Официального признания нет. Вот почему непонятно здесь. Вот этот вопрос был непонятен. Почему? Потому что в материальном мире степень как бы утверждает, да, это положение. Не факт вашего как бы разума и способности. Вам нужно еще получить степень, официальное признание. Тогда вас признают ученым. Вот так устроен материальный мир. Здесь Прабхупада о другом говорит. Духовный принцип другой. Вы просто без всякой степени повторяете то, что Кришна говорит, и вы становитесь величайшим ученым. Без степени. По факту. Потому что повторяете совершенные вещи, без ошибок. И живете согласно им, значит, вы ученый. Степень не нужна. Нужны знания. Как это понять? Шрила Прабхупада, мне совсем не трудно стать величайшим ученым, потому что я получаю знания от величайшего ученого. Следует продолжительная пауза. Опять непонятно. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и ложное эго – это мои 8 отделенных энергий, Прабхупада цитирует. Боб, это отделенные энергии, Шрила Прабхупада? Да, так же, как молоко. Что такое молоко? Отделенная энергия коровы. Когда смысл сказанного доходит до Шримасундары и Боба, они смеются. Разве это не так? Это проявление отделенной энергии коровы. Это уже не корова. Молоко дает корова, но молоко не корова. А что ж такое молоко? Оно же было в корове. Это была и была корова. Но вот она выделила молоко, уже это не корова. Отделенная энергия. Мы тоже выделяем какие-то энергии каждое утро. Я говорю, нет, это не я, нет, нет. Это отделенная энергия. Но это было во мне, это был я, это был частью меня. Но вот так, когда она выделяется, она становится отделенной энергией. А Шримасундара, это как бы побочный продукт Шрила Прабхупада? Да. Боб, какой же смысл в отделении этой энергии от Кришны? Боб спрашивает. Шрила Прабхупада, отделенная значит, что она исходит из тела коровы, но это не сама корова. Поэтому она отделена. Боб, таким образом, это земля и все остальное произошло из Кришны, но это не Кришна. Шрила Прабхупада, это не Кришна. Или можно сказать, что это одновременно и Кришна, и не Кришна. Да, в этом заключается наша философия, философия единства и различия. Нельзя сказать, что все это отлично от Кришны, потому что без Кришны ничего не может существовать. Но в то же время нельзя сказать, тогда я буду поклоняться в воде. Зачем поклоняться Кришне? Пантеисты говорят, что все сущее – Бог, потому что, поэтому, что бы вы ни делали, это будет поклонением Богу. Это философия Майявады. Раз все исходит от Бога, значит, все есть Бог. Но по нашей философии все есть Бог, но вместе с тем и не Бог. Бог. Так что же на земле Бог? Если здесь что-нибудь, что является Богом? Шрила Прабхупада. Да, ведь все создано из энергии Бога. Но это не означает, что поклоняясь чему угодно, вы поклоняетесь Богу. Боб, так что же на земле не майя, иллюзия? Это Прабхупада. Майя означает энергия. Боб – энергия? Шрила Прабхупада – да. Майя – другое значение, это слово иллюзия. Например, глупые люди принимают энергию за источник энергии. Это майя, так же, как и в случае с солнечным светом. Солнечный свет, проникающий в вашу комнату – это энергия солнца. Но не станете же вы утверждать, что само солнце находится в вашей комнате, только потому, что в нее проник солнечный свет. Если солнце окажется в комнате, то и она, и вы сами словом «все» будет тотчас уничтожено, в ту же секунду. У вас даже не будет времени сообразить, что это вошло солнце. Разве не так? Боб, да, конечно. Значит, есть отличие энергии и самого Бога. Шрила Прабхупада. Но нельзя сказать, что солнечный свет – это не солнце. Не будет солнца. Откуда бы взялся солнечный свет? Поэтому нельзя сказать, что солнечный свет – это не солнце. В то же время это не солнце. Это и солнце, и не солнце. Такова наша философия. Чинтья пхеда абхеда. Непостижимая. С материальной точки зрения невозможно понять, как что-то может быть одновременно и положительным, и отрицательным. Это невозможно себе представить. Такова непостижимая энергия. Раз все, по сути дела, является энергиями Кришны, Кришна может проявить себя в любой из них. Поэтому, когда мы поклоняемся Мурти Кришны, сделанному из земли, воды и так далее, все это Кришна. Нельзя отрицать, что это Кришна. Когда мы поклоняемся Мурти Кришны из металла, божеству в храме, то мы поклоняемся Кришне. Это факт, потому что металл – энергия Кришны. Следовательно, он не отличен от Кришны. А Кришна настолько могущественен, что может полностью явить себя в любой своей энергии. Поэтому поклонение божеству в храме – не язычество. Это действительно поклонение Богу, при условии, что вы знаете, как это делать. Камень не Кришна, но через камень вы можете увидеть Кришну. Если знаете, как это делать. Пища – это не Кришна, отделенная энергия. Но через пищу можете познать Кришну, если знаете, как правильно это делать. И все, что мы делаем, если мы знаем, как правильно это делать, мы увидим Кришну. Потому что это Кришна и не Кришна одновременно. Как иллюзия – это не Кришна. Но если вы знаете, как правильно жить в этом мире, вы будете видеть Бога. Воспринимать Бога. Боб, если вы знаете, как это делать, божество становится... Шрила Прабхупада, не становится, это и есть Кришна. Все это уже есть Кришна. Просто нужно знать, как это увидеть. Вопрос в нашем сознании, восприятии. Осталось немножко. Потерпите чуть-чуть. Боб, божество – это Кришна, но только в том случае, если вы знаете, как ему поклоняться? Шрила Прабхупада – да, так же, как в примере с электрическим проводом. Электрический провод – это электричество. Тот, кто знает, как с ним обращаться, использует электроэнергию, заключенную в нем. Шримасундра. А иначе это всего лишь провод. Шрила Прабхупада – просто провод. Боб. А если я сделаю статую Кришны, это не будет Кришна? Пока, Шрила Прабхупада, это Кришна. Но надо знать метод, с помощью которого можно понять, что это Кришна. Это Кришна. Боб, это не просто земля и глина? Шрила Прабхупада, нет. Земля не существует отдельно от Кришны. Кришна говорит, моя энергия. Нельзя отделить энергию от источника энергии. Это невозможно. Вы не можете отделить тепло от огня. Но огонь отличен от тепла, а тепло от огня. Вы ощущаете тепло, не касаясь огня. Но выделяя тепло, сам огонь не меняется. Так же и Кришна, создавая все с помощью своих различных энергий, он остается Кришной. Философы Майявади считают, что если Кришна – это все, то он утрачивает свою индивидуальность. Это материалистический образ мышления. Например, я пью молоко небольшими глотками. И, наконец, в стакане не остается ни капли. Теперь оно в моем желудке. Кришна не таков. Он всемогущ. Мы постоянно используем его энергию, но он не истощается. Он существует. Это как человек, который зачал много детей, а сам продолжает жить. Это грубый пример. Человек не перестает существовать от того, что у него родилось 100 детей. Так же и Бог, Кришна, не исчезает, хотя у него бесчисленное количество детей. Пурнася пурнама дая пурнам эва ваши шьете. Так как он полное целое, то даже после того, как из него изошло такое множество законченных частей, он продолжает оставаться в полном равновесии. В этом заключается сознание Кришны. Кришна никогда не истощается. Таково могущество Кришны, всепривлекающего. Энергиям Кришны нет числа. Это лишь одна из особенностей их проявления. И если продолжать познавать Кришну таким образом, то это и будет сознанием Кришны. Это вам не спекулятивное рассуждение типа «может быть, это так, а может быть и нет». Это абсолютно, это истина. Шримасундара. Познавать это можно бесконечно. Шилпрапада. Как этот процесс может закончиться? Энергии Кришны бесконечны. Глава заканчивается. Первая глава. Как? Устали сильно от чтения? Когда-то я прочитал эту книгу за один раз сразу же. И запомнился. То есть когда-то мы были вот готовы воспринимать такую информацию. Сегодня мы видим, что труднее людям становится читать, потому что изменились технологии, способы обучения. Нужны наглядные какие-то всегда картинки, пособия, какие-то ролики живые. Они делают свои там рефераты или сочинения, просто с интернета скачивают их и все, и переписывают, и задают, и им ставят оценки. Может быть, в прошлом, прошлые поколения больше мыслили на эти темы самостоятельно, потому что в юности мы обсуждали такие темы с вечера до утра, до рассвета. Что ж такое смысл жизни, допустим? Что такое эта Вселенная? Мы всегда говорили на эти темы. Вся юность была вот под этим впечатлением. Мы спорили, обсуждали смысл жизни, философию, там все вещи вот эти недоступные, мы пытались их как-то познать в общении друг с другом. Не знаю, есть ли сейчас такие отношения в новых поколениях. И тогда было много вопросов, когда приезжали духовные учителя, сразу начинались вопросы, мы читали, мы спрашивали, почему так, почему так, почему так. Вот душа, она находится в теле, да? В теле любого живого существа душа находится. Ну, хорошо. А вот червь. Вы разрезаете его пополам, и две части живут. Как же с душой? Откуда там берется тогда вторая душа? Или морская звезда, то же самое. Одну часть звезды можете взять, из нее полноценная звезда формируется тоже. Как же тогда тут, если одна душа находится в теле, то как живет тогда отделенная часть этого тела? И мы спрашивали, такие вопросы задавали пытливо, пытаясь понять, что же такое душа? Не подвох, нет ли тут подвоха какого-то? Или ветка от дерева, тоже вегетативное размножение называется, отламывается, бросается или сбрасывается. Вот это я видел, лиственницы так могут, тоже вегетативная ветка падает, сорванная, просто отпадает от дерева и бросает корни, и новое дерево появляется. Это же была одна душа, а здесь что, какое, что за свойство? Нам сказали, поймите, души находятся повсюду, все пронизано. Как только появляется возможность, душа сразу входит в нужное ей тело. Вы этого не видите. То есть все пронизано душой, атмами, там, параматмой, все пронизано. На самом деле просто нужно это увидеть. И как только малейшая возможность появляется, она входит в нужное тело. Как только отделяется часть звезды от этой морской звезды, сразу соответствующая душа входит в это тело, занимает его. И начинает развивать, формировать новое тело, уже свое. Так же, как вот в теле матери развивается новое тело. Туда входит душа, чтобы развивать его. Также микроорганизмы, растения, все остальное. Эти души где? Откуда они приходят? Веданта Сутра говорит, что душа падает с дождем, когда вот на планету Земля попадает с дождем. Если с высших планет она приходит в форму человека, с других планет, с высшей планеты, она падает с дождем, она в каплю дождя входит. Дождь попадает в землю, проникает вода в корень злаков, входит в зерно, не становясь этим растением, не отождествляя. Мужчина съедает это зерно, и джива попадает в его семя. Затем входит в лоно женщины, рождается человеческое существо. С дождем падает очень много джив на землю. И говорится, что если дождь падает, капли дождя попадают под особым астрологическим влиянием на капюшон змей, затем формируются драгоценные камни. Это тоже живые существа. Они тоже растут. Это одна из форм жизни. Вот такие удивительные вещи, видите, происходят на платформе духа. Это нам приоткрывает некоторый другой как бы взгляд, другое измерение существования. Не то материальное, которым мы привыкли жить с рождения. Есть другие формы жизни, они существуют, они как-то приходят, как-то куда-то уходят. Вот этот процесс мы не видим глазами. Откуда приходят? Куда уходят? Тут нужно разобраться вот с этим понятием душа, сознание. Ну и так, это была первая глава, которая нам помогает, вот эта беседа, открыть некоторые вот тайны этих тем и войти туда интеллектом для анализа, для самоанализа также. Это очень, очень полезно для развития личности, такие темы. Согласно шастрам, эти темы безошибочны, если исходят из истинного источника. Если даже невозможно проверить, ошибки не будет, на практике это все будет работать. Это нужно уже на опыте убедиться. Хорошо, какие у нас будут вопросы?
Если Бог всепривлекающий, почему многим Он просто неинтересен, даже если рассказать им о Нем, о Его деяниях и качествах?
Нет, он интересен. Бог всегда интересен. Просто не у всех есть вера. Не у всех есть вера в Бога. Например, кому-то не интересен бизнес. Кому-то не интересно зарабатывать большие деньги, жить в больших домах, в роскоши. Почему? Разве им не интересно быть богатыми? Нет, им интересно. А почему же они не занимаются бизнесом? У них нет способности и веры в то, что они это могут сделать. Но это означает, что им неинтересно быть богатыми. Всем интересно быть также красивыми, но не у всех это получается. Если у вас этого нет, вы теряете веру в себя. Вот в чем проблема. Если рассказать о Боге, что Он красив, богат, учен, силен, отречен. Если он обладает всеми этими достоинствами, всемогущ, разве это не интересно? Но люди не верят в это. И думают, а какое это ко мне имеет отношение? Поэтому теряют интерес. Но это их привлекает на самом деле. Это привлекает. Поэтому говорится, служение Богу без веры не дает результата. Вы не найдете в себе сил идти этим путем. Будете знать, что Бог вот теоретически такой, удивительный, могучий, всемогущий, но если у вас нет веры, вы не сможете пройти этим путем.
Еще один вопрос. Если Бог всемогущий, почему Он допускает так много страданий в нашем мире?
Почему Он допускает? А почему вы думаете, что именно Он это допускает? Вот это ошибка нашего человеческого сознания. Он-то здесь при чем? Ведь только что мы читали, этот материальный мир Кришна и не Кришна. Если вы слушаете Кришну и живете согласно Его наставлениям, то это Кришна. То не будет никакого насилия, потому что Он говорит, не убивай, не насилие. Только при исключительных случаях применяется насилие, чтобы наказать безбожие, преступность. Если мы последуем наставлениям Бога, то это Кришна будет. Тогда мы скажем, вот Кришна вот такой, это процветание, это счастье, это освобождение от страданий. Вот это Кришна. Ну а если этот мир не Кришна, если мы его используем не согласно воле Кришны, а согласно своей воле, то мы допускаем эту ошибку, а не Он. И тогда, если мы не слышим Его наставления, тогда через страдания мы начинаем понимать, что это все плохо. Тогда нас учит материальная природа сурово. Что значит допускают? Он допускает. Если люди творят грехи, вы хотите сказать, почему он допускает человека до греха? Но он его не толкает к греху. Он в Священных Писаниях и Бхагавад-гите говорится, что грех не делай. Запрещается эта деятельность. Она приносит страдания. Он не хочет. Говорит, вообще, иди ко мне, живи со мной. Это зло для души, рождение, старость, болезнь, смерть. Это он говорит в Бхагавад-гите. Это все зло для души, иди ко мне. Думай постоянно обо мне, поклоняйся мне, служи мне, стань моим другом и возвращайся ко мне. Вот кто такой Бог. Но человек говорит, я не хочу, я тут сам себе Бог. И вот это и есть причина всех страданий, когда человек мнит себя кем-то, кем не является. И Кришна при этом не скорбит, потому что люди страдают, чему-то учатся, или умирают, все умирают. Но, говорит, родившийся снова умрет. Умерший снова родится. Для него скорби в этом нет. И он знает, как живое существо любое привести обратно домой. Для этого он творит этот мир, где мы постепенно сможем понимать, что это мир страданий. Без Бога жить мы не сможем. И вернемся к Богу.
Про ученых. Почему ученые не принимают существование Бога, хотя сталкиваются с необъяснимыми с точки зрения науки вещами?
Они принимают существование Бога, многие ученые, просто извращенно. Нельзя не принимать существование Бога никому. Просто извращенно это происходит. Как, Прабхупада говорит, обманывают люди друг друга, как Будда обманул всех. Атеистов. Сказал, Бога нет. Но послушайте, что я вам скажу. То есть он на место Бога встал таким путем. Люди даже не заметили этого. И все за ним потом повторяют. Бога нет. Послушайте, что я скажу. То есть все, каждый человек становится на место Бога. Это тоже сознание Бога, тоже признание Бога, но извращенное. То есть концепция Бога остается. Ложная, но становится ложной, со знаком минус. Есть знак плюс, есть знак минус, но суть та же самая. Бог есть. Для кого-то Бог – это Вселенная, объект изучения. Они не называют это Богом, но они восхищаются Вселенной. И тогда они начинают изучать эту Вселенную. Это познание Бога, восприятие Бога через материальные вот эти космические проявления. Для кого-то Бог, я встречал, это тело человека, как оно устроено. Они говорят, это же чудо, они там копаются в этих нейронах, там в этих нервах, в этих всех устройствах, это такое удивительное, тонкое творение вообще. Они говорят, о, это же вот Бог, человек – это Бог, смотрите, тут столько удивительного всего. Это тоже сознание Бога, но извращенное сознание Бога. Называется материалистичное сознание. Оно тоже сознание Бога. Ведь тоже это тоже Бог, это энергия Бога. Но без Бога, без личности, я здесь главный. Это будет моей энергией. Когда? Когда это все станет моей энергией, когда я буду управлять всем этим, я эти все законы открою, начну управлять, вот тогда вот это будет моя энергия. Вот что ученые добиваются. Это извращенное сознание Бога называется. Угу.
Скажите, пожалуйста, когда приходит новая душа в семью, что лучше всего делать во время того, как она еще находится в лоне матери?
Ну, нужно еще что-то делать до того, как оно в лоно попадает. Еще подготовка к этому есть. Гарбхатхана самскара, то есть до зачатия еще есть определенные рекомендации. Настройка должна быть правильная. Не на сексуальное удовольствие, а именно на будущего потомка, какого вы хотите. То есть нужно желать хорошего ребенка с определенной целью. Вот, это долг родителей. Определять таким образом его как бы природу и будущее заранее. Настройка тонкого тела. При помощи грубого тела происходит зачатие, а качество – это свойство тонкого тела. И ребенок как бы получает эти качества от родителей. Вот это тонкое тело до зачатия нужно настроить духовно, возвышенно. Не на низшем уровне сексуальных отношений, где начинается без осознания зачатия, а для чувственных удовольствий. Тогда дети будут рождаться такими же, с таким же сознанием, будут жить для чувственного удовольствия. И очень трудно будет объяснить, что мир принадлежит Богу, такому человеку. Очень трудно. Намного труднее, чем рожденному вот через самскару, через правильное как бы вот правило. И когда уже женщина носит ребенка в утробе, то через кровь, ведь это у них одна кровь, через пуповину, то есть одна пища, одно настроение. Она должна следить за образом жизни и мыслей, и настроений также. Потому что все это будет формировать его будущий характер. Вот сейчас я подробно об этом не расскажу, но вы уже догадываетесь, да? Вот какой ребенок будет, также зависит от того, как мать вынашивает его. Мать в это время беременности находится в определенном состоянии медитации беременной женщины. Она считается чистой. То есть смотреть на женщин мужчинам не рекомендовано, рассматривать их для чувственного наслаждения. Смотреть на беременную женщину хорошо, не оскверняет. Она считается чистой. Потому что в это время находится в медитации, в глубине. Она вынашивает новую личность. Это особый процесс, который нужно оберегать. Поэтому в это время Бог так устроил, что на женщину никто не посмотрит с похотью. Ни один мужчина на беременную женщину. Беременная – все, защита. Как только она освобождается, снова она становится женщиной. Не матерью, а женщиной еще такой. Поэтому есть свои тонкости психологии или тонкого тела.
Почему Бог сделал так, что грехи приносят страдания?
Почему? За что же мы страдаем? Почему нельзя наслаждаться грехами? Хорошая философия. Да? Вот было бы здорово, грех или неважно что, мы бы наслаждались. Ну, кажется, я понимаю, о чем вы спрашиваете. Кажется, я понимаю. Почему же Бог не создал нас совершенно независимыми, так? Это мы поймем не сразу. В чем именно наша роль, особая роль. Когда мы отделены от Бога, выясняется одна вещь, что мы не абсолютны, мы частички. И, собственно говоря, Бог может сделать так, чтобы мы вечно оставались частичками, отделенными от Бога и были счастливы. Почему не может? Он все может, он всемогущий. Но почему не делает? Что он знает? Частичка не может испытать полного блаженства, не соприкасаясь с источником всего, потому что ее природа – часть, атомарная часть. Поэтому его желание – вернуть живое существо к самому себе, к этому источнику, где оно испытает безграничное счастье и блаженство. То есть из таких побуждений он устраивает мир так, чтобы душа постепенно выходила из него, испытывая вот это неудовлетворение, неполноту, страдания, другие вещи. Это тайна творения. Вернуть обратно живое существо домой. Иногда Прабхупада привел пример такой. Не смущайтесь. Муж и жена спят. Муж просыпается, видит, что жена спит. Просто спит. Он будет ее для наслаждения. Так, живое существо спит в этом мире иллюзиями. И вот эти вещи, они будоражат наш ум. То есть Кришна не соглашается с нашим сном, вот этим иллюзиям, где неполноценное наше счастье к себе для наслаждения. Такие примеры Прабхупада приводил. Это психология взаимоотношений. Итак, он желает нас вернуть обратно. Надо считаться с его желаниями тоже. Не только со своими. Что плохого жить в Боге, скажите мне? Почему так упорно люди отказываются? Вопрос. Это же лучше.
Подскажите, пожалуйста, воспевая святое имя у себя дома, в комнате, это как-то влияет на других, кто со мной проживает? Очищает ли мое воспевание их тоже?
Если вы могущественны, как солнце, да, то вы все осветите вокруг всем. Это вопрос как бы вашей духовной силы. Да, несомненно, это благо. Даже для тех стен, которые слышат эту вибрацию, это благо. Даже для грубой материи это благо. Вопросы закончились?
Нет, есть еще вопрос. Душа переносит качества из прошлой жизни, рождается с определенным характером. Или все качества ей дают родители, и она рождается как белый лист?
В чем вопрос?
Душа приобретает качества из прошлой жизни, рождается с ними, или она рождается как белый лист, и ей все качества закладывают родители. Либо это из прошлых жизней, имеющиеся при рождении качества уже.
Есть разные категории водителей, да? Я слышал. Категория А, Б, С. Есть такое? Есть. Если прошли определенные курсы, вам дают соответствующую, значит, технику. Техника уже на заводе сделана. Как это совпадает? С вашей квалификацией это совпадает. В соответствии с вашей квалификацией вам дают соответствующую технику. Также и здесь. В соответствии с прошлой жизнью мы получаем соответствующее же тело в природе, оно есть. Родители, их нужно подыскать точно, родители, которые нам подходят. Мы заслужили каких-то родителей, какое-то рождение, какое-то место рождения, какой-то тип тела. Все-все параметры, которые мы имеем, мы должны были их заработать. В эволюции это долгий процесс. Родиться человеком, тут много параметров очень. У микросущества мало параметров. Здесь столько параметров, это нужно миллионы жизней, знаете, чтобы достичь такой формы жизни, как человеческой. Вот идти по эволюции, вот душа должна мигрировать выше, 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 чтобы вот управлять, обладать таким телом, как человек. И мы еще учимся быть человеком, знаете, еще вот... В полном смысле понимать это. Червь просто ползает. Для него жизнь – это осязание. Нет глаз, нет ушей, нет носа, нет зубов, челюстей нет, нет позвоночника, нет такой тонкой нервной системы переживаний. Ничего не переживает. Осязание ползает, и все. Эту же землю глотает изнутри, снаружи, и все. Он даже вкуса не чувствует. У него нет зубов и вкуса, и языка, нет этого ничего. Вот примерно с этого, еще ниже есть, начинается как бы какая-то эволюция души. А тела эти всегда существуют. Душа просто переносится из одной комнаты в другую комнату. Вверх, 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 где сложнее, еще сложнее устройства, где появляются там, скажем, уже конечности какие-то, потом челюсти, зубы. Можно перемешивать вкус, ощущать разнообразные. Уже тоньше интеллект будет у вас. Если вы просто умеете принимать пищу, вы развиете интеллект. Прасад – это более разнообразная пища. Она со специями. И там очень вкусы. Миллионы можно получить. Это очень благоприятны для развития тонкого интеллекта, мышления. И другие вещи, там, брак уже есть, любовь, там, любовь разная к детям, к жене, к матери, к земле, к родине, то есть у человека столько всего, очень тонко устроено это тело. Я уже забыл, о чем мы спрашивали.
Качество души, а не из прошлой жизни, или как чистый лист?
Да, да, да. И вот таким образом она заслуживает, да, развивает новые какие-то стремления из одного тела, вырастают новые желания. Получается, в то тело, удовлетворяя желания, у нас развиваются новые желания, потому что душа не умещается ни в каком типе тела, ей больше нужно. Она ананда по природе. У нее должно расширяться это желание счастья, наслаждения. Поэтому она требует новых форм жизни, и так она эволюционирует до формы человека. Достигает редкое рождение, считается очень немногочисленное. И здесь дается особое право только человеку, в отличие от других живых существ. Членораздельная речь, что в высшей степени развивает наше сознание, и свобода выбора. Ни у кого этого нет из живых существ. Человек, к сожалению, себя отделяет от этих всех форм жизни, которые он прошел сам раньше. Он думает, что я вообще не такой, таким никогда не был и не буду. Это в невежестве. Но мы должны знать, что мы продукт как бы вот этой всей энергии Вселенной. Венец творения в том смысле, что здесь мы можем дойти до божественного сознания. Только у человека есть такие термины, как слово «Бог». У животных нет слов. Поэтому нельзя объяснить эти понятия, которые не постигаются осязанием, обонянием, сексуальными отношениями. Это не постигается. Нужны слова. Нужно тонкое психическое устройство, система. Нужен соответствующий мозг. Человек устроен тонко, и с точки зрения эволюции это противоречие, потому что он должен был быть в броне вообще весь, чтобы выжить. Если это вершина эволюции, то должен быть у него голова, как из металла. Бам! И хоть бы что вообще. Он должен был быть сильнее всех тогда. Сильнее тигров и медведей и там и всего остального. Нет, он же слабый. Он не выживает в грубых условиях. Он, значит, создан совершенно по-другому, с другой целью. То есть эволюция – это эволюция души означает, а не тела. Это духовное существо. У него есть понятие Бога, религии, самопознания, души, долга, любви. В такой степени, что он без этого жить не может спокойно. И эту форму жизни нужно заслужить, да, человеческую форму жизни. Нужно много пережить до того момента.
Заканчивается время, но есть несколько вопросов. Можно какие-то блиц-ответы попробовать дать. Вот спрашивают, дхарма и адхарма, где больше свободы для человека?
Дхарма и адхарма, где больше свободы? Хорошо, это регулирующие принципы свободы, названные в Бхагавад-гите. Дхарма, адхарма. Свободная жизнь в невежестве означает, что делаю, что хочу, пока не получаю реакций. Вот в чем как бы проблема. Так-то вроде бы я свободен, я могу делать все, что хочу. Могу поступать честно, могу нечестно, я сам решаю, я свободный человек. Могу воровать, могу честно трудиться. Вообще, зачем честно трудиться? Ходить на работу каждый день, разве это свобода? Свобода как раз в том, что я могу брать, что хочу, и когда хочу, и у кого хочу. И так многим кажется, что это более свободная жизнь, как раз это свобода. Они говорят, я свободный человек. Пока не приходят реакции на эту свободу. Карма – закон причинно-следственных связей. Приходит реакция на все наши поступки. И тогда мы теряем свободу. Жизнь заканчивается в тюрьме. Например. Или в ад идет живое существо. В сферу вот как бы очищения через сильные страдания и муки. Это рождение какое-то, может, плохое очень. Ведь человек ничего не способен. со своим интеллектом поделать. Просто всю жизнь тяжело трудиться, как вьючное животное, и кроши получает. Всю жизнь. Это уже реакция на вот эту, так сказать, свободу, да, кажущуюся иллюзорную. И есть другая свобода, когда человек говорит, я буду следовать законам государства, выполнять хорошо свои обязанности, честно трудиться. Это трудно, это лишает меня какой-то свободы, другие вещи я себе запрещаю делать, это меня лишает свободы, регулирующие принципы, но это меня делает свободным человеком в обществе. Я могу свободно строить отношения счастья. Это регулирующие принципы, свобода души. Тело как бы не освобождается, а дух освобождается.
Скажите, пожалуйста, сколько лет будет выздоравливать психика после сигарет, алкоголя, наркотиков, кофеина?
Сколько лет будет выздоравливать психика? Да. В этой жизни она не выздоровеет. Эти самскары, ну, в полном смысле слова, эти самскары остаются. Все, что мы делали в прошлом, курили, там, выпивали, ну, все, остается в форме отпечатков пожизненно. Может быть, даже больше, чем пожизненно, смотря какие еще отпечатки. С этим нам придется жить, с этим опытом. И этот опыт будет нам напоминать, в какой опасности мы находились. Что такое материальная природа? Оказывается, просто сигарета может отделить человека от Бога. Навечно. Это будет нам напоминать, в какой опасности, как близко опасность в этом мире.
А как определить, молодая у тебя душа или старая?
Ну, две точки зрения. Душа всегда старая, конечно, да, вечная душа. Но она всегда обновляющаяся, поэтому юная. А вот в этом контексте, в нашей как бы жизни вот бытовой, земной, скажем, это можно определить. Старая душа пессимистична к материальному существованию. А молодая душа оптимистична в материальном существовании. Молодая душа, она еще не имеет опыта большого страдания. Она говорит, ой, мир прекрасен, тут столько всего, так она наслаждаться хочет. Верит в это. Верит в науку, в технику, новые машины, модели, там, новые моды, прекрасно все это. Супермаркеты появились, там, новые айфоны, вау. Селфи тут, селфи там. Это молодая душа. Еще ребенок совсем. И старая душа отходит такой, знаете. Такой циник, знаете, такой хиппи такой. Марихуану курит, волосы не моется вообще. Ни в чем смысла не видит. В материальном мире так может проявиться. Эти люди, которые вот немножко такие вот смотрят на мир с таким вот безвкусием, с пессимизмом, они близки к философии. Потому что философия начинается именно с этого, когда вы признаете, что мир полон страданий, неудач, что все в этом мире заканчивается смертью. Вот с этого момента начинается ваше философское мышление. Только.
Если со временем на земле перестанет произрастать зерно, то души перестанут приходить на землю, что с душами будет происходить дальше? Где будут находиться души?
Где будут находиться души? Не только через зерно, это один из способов прийти свыше. В форму человека это очень возвышенные души приходят, так, с высших планет. И для этого делаются специальные яги еще, чтобы именно таким образом душа пришла. Через зерно сразу же вот в мужчину определенного типа. А в обычном смысле, может быть, земном, через... Разные способы. Например, вход в человеческую жизнь может быть и из среды животного мира. То есть душа эволюционирует через животные формы жизни. Формы человека приходят в благости через корову, в страсти через льва, в невежестве через обезьяну. Так что Дарвин был в чем-то прав. Некоторые люди – потомки обезьян. Некоторые люди. Вот. И как? Тоже через пищу обычно это происходит. Разную пищу, которую он ест. Да, душа может войти куда угодно. В камень, который вы носите, например. Или в ваш... в тело паразита, который находится в человеческом теле. Или в тонком теле может войти и ваше тело. Но чтобы войти в семя, через пищу обычно, которую вы должны съесть. Тип пищи может определить также тип того, кто у вас родится. Я не на все вопросы знаю ответы такие, конечно. Все, наш вопрос закончили здесь. Давайте эфир закончим. Всем пожелаем успехов в изучении философии сознания Кришны. Спасибо.